Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. А завтра, 1 июня, праздник, широко отмечаемый многими сопричастными, не только сопричастными. День защиты детей. Такое широкое содержание у этого дня, традиционно в этот день о детях говорят. Хорошо бы, конечно, не только в этот день о детях говорить и вспоминать, но вот некий такой повод затронуть тему семьи, воспитания, многодетности, семейной политики государства и вообще наших родительских будней и выходных. Поэтому у нас сегодня в гостях, с удовольствием представляю нашу гостью, Мария Юрьева, эксперт комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, советник председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, а главное, мама семерых детей. Добрый вечер, Мария.
Добрый вечер, Константин. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Ну, не в первый уже раз вы, слава богу, у нас в гостях. Очень радостно, что вот у нас такая уже есть некая история взаимоотношений с Радио «Вера». Продолжим поэтому темы, которые уже, может быть, в чем-то были начаты или новые затронем. Но вот начну с такого вопроса, достаточно наивного. День защиты детей. Вот лично для вас, о чем, как для мамы, нужно вспомнить, задуматься? Если есть дата, она к чему-то может подвинуть, к каким-то мыслям. Вот каким?
Ну, День защиты детей... Ну, вообще-то, наверное, сам этот праздник для меня достаточно, ну, в моем мироощущении он новый. Ну, он, собственно, как мне кажется, есть новый, да, он недавно у нас появился в календаре.
Ну, да, традиционным его трудно назвать.
Да. И все, что связано со словом «защита», у меня, конечно, вызывает какой-то такой внутренний, наверное, страх-диссонанс, как у мамы. То есть защищать надо от кого-то, от чего-то, от врагов, от каких-то неприятностей. И, ну, знаете как, День защитника Отечества. То есть День защитника Отечества ассоциируется с воинами, которые защищают наше Отечество. День защиты детей, ну, значит, ассоциируется с какими-то силами и людьми, которые враждебны нашим детям и от которых мы должны детей защищать. То есть для меня это праздник, ну, наверное, такой... Я не могу сказать, что это праздник, это как бы напоминание, наверное, о том, в какое время мы живем, о том, что надо быть очень внимательными, особенно родителям, аккуратными и защищать своих детей.
А может, это про уязвимость детей?
И про
они
уязвимость
же такие,
тоже.
В принципе, слабые, маленькие, но если мы говорим.
И про уязвимость, конечно,
совсем
тоже.
Маленьких. То есть, но... некий такой хрупкий сосуд.
Честно говоря,
нужно
если бы я придумывала название этому празднику, наверное, я дала бы другое какое-то название.
Какое?
Ну, может быть, что-то такое позитивное. Сейчас мне сложно подобрать какие-то слова, связанные с летом, с радостью. Ну, вот, например, праздник жен-мироносец. Да, это такой радостный женский день.
Еще понять нужно. Еще нужно историю поднять и ознакомиться
это
с содержанием.
Это второй вопрос. Но здесь тоже уже какая-то есть история. То есть появился праздник защиты детей, как вот день 8 марта когда-то появился. Теперь появился праздник защиты детей. Ну вот, может быть, его надо как-то, может быть, трансформировать в какую-то более такую мягкую оболочку. Потому что словосочетание «защита детей» у меня вызывает все-таки такие какие-то тревожные ассоциации. Даже, наверное, в этом моем ассоциативном ряду будет, например, ювенальная юстиция, потому что защита детей от плохих родителей. Поэтому...
Ну, это огромная тема, на самом
да.
деле, да, нашей социальной системы.
Не знаю,
системы.
Насколько радостный этот праздник, если
Но
честно.
Мы же праздником его называем условно, скорее, дата. День такой, день, чтобы задуматься. А смотрите, вы сказали, что родителям нужно быть аккуратными. Меня это слово очень так заинтересовало. Что это такое аккуратность родителей? Она в чем?
Аккуратными, внимательными, чуткими. Ну, аккуратными прежде всего, да, в таком широком смысле. Ну, потому что наши дети, если мы говорим о православной среде, они, в общем-то, находятся, ну, в таком достаточно сложном и враждебном мире. Ну, как, наверное, всегда и было во все времена. Но так как мы эту жизнь проживаем впервые... то и делаем какие-то ошибки в воспитании своих детей, естественно, мы их допускаем, то нужно, конечно, учитывать и опыт предшественников и понимать, что не всегда он, этот опыт, применим к нашему времени, потому что это уже как бы новая история, это уже новые какие-то тенденции, это новые условия жизни. Тот же технический прогресс, например, который для детей, на мой взгляд, на сегодняшний день является скорее не каким-то вот средством, помогающим развиваться, а наоборот, какой-то сферой, которая несет в себе очень много зла и опасности. И дети, будучи существами наивными, чистыми, не умеющими различать добро и зло, очень часто вот в условиях таких современных реалий могут попадать в очень плохие ситуации. И родители должны быть очень аккуратные. Аккуратные в выборе среды, в выборе друзей, в выборе школ, детских садов, университетов, ну и вообще в выборе даже собственного образа жизни.
Мы заговорили о некой социальной сфере, социальной среде, в которой мы и наши дети живут. Смотрите, у меня есть ощущение, что вообще дискуссия в обществе сегодня про рождение детей, про идеал семьи, в том числе многодетной, она движется по таким двум направлениям, и люди не всегда друг друга слышат. Каждое из этих направлений, оно как будто параллельно другому, но не всегда люди готовы аргументы друг друга воспринять. Вот одна, скажем так, сумма мотивации, сумма аргументов – это такая она религиозно-культурно-этическая. Рожайте детей, потому что это Богу угодно, потому что в этом спасение, потому что в этом будущее, потому что в этом смысл жизни. А вторая, скажем так, группа аргументов – это, ну, а это же деньги, на это же нужно еще как-то кормить, дайте мне зарплату нормальную, работу, обеспечьте меня в маленьком городе в России, и тогда я буду рожать. И кто-то говорит, что да, если даже будет много денег, то человек, если он не хочет рожать, он все равно не будет. А другой аргумент, что такой очень благочестивый такой, как правило, от верующих людей исходящий, что если Господь дает ребенку, он даст и денег на ребенка, что это, в общем-то, такой духовный закон жизни. Все-таки для вас, как с одной стороны для православного верующего человека, многодетной мамы, с другой стороны для общественного деятеля и эксперта ни много ни мало Госдумы, все-таки семья, рождение детей, вот эта проблематика, это все-таки скорее моральная проблематика или социально-финансовая проблематика?
Вы знаете, вот с каждым годом в моей жизни мне все сложнее и сложнее давать ответ на такой достаточно все-таки простой вопрос. Почему? Потому что я постоянно сама нахожусь в каких-то переосмыслениях вот этой вот темы. Когда-то, когда мне было 18, 19, 20, и я такая была очень, в общем, оптимистично настроенная христианка, я рассуждала именно, надо много рожать, это хорошо, это вот, в общем, так благословлено, детей должно быть много, и эта точка зрения, она во мне живет, она осталась. Когда у меня уже появилось много детей, я столкнулась с различными проблемами, я, конечно, стала уже рассуждать о том, что ну как вот можно рожать и растить детей, не имея достаточно средств. Ну, особенно в мегаполисе, если ты живешь, то есть если ты живешь где-то в деревне, у тебя большое хозяйство, и ты не ставишь перед своими, ну, перед собой, как родителям, задачи, например, давать ребенку какое-то высшее образование или как-то устремлять его вот в жизнь в мегаполисе, то там будет совсем другая история. А если ты живешь в городе, то, в общем, конечно, многодетная семья – это так очень непросто. Очень непросто.
Мягко говоря.
Мягко говоря, да. И все, у кого много детей, они это очень хорошо, конечно же, знают. И, ну, было бы сейчас странно говорить, что да нет, одежду можно передавать младшим. Одежду можно передавать младшим, и еду можно есть простую, и жить можно в каких-то, в общем, там, маленьких квартирах. Но дело все в том...
И все равно будет сложно.
Сложность будет в том, что город, мегаполис – это среда. И, например, мы, взрослые люди, которые принимаем для себя такое решение рожать много детей, мы, в общем, это наше решение, да, это наш такой христианский выбор, это наш такой выбор, наш, ну, подвига, своего рода несения креста. А вот, например, дети, они в этой городской среде и в среде мегаполиса ходят в школу, в детский сад, они видят совершенно другую картину жизни, и им непонятно, почему вот они должны терпеть какие-то лишения, почему они должны иметь там поношенную одежду, какую-то очень простую еду у себя дома, отсутствие каких-то гаджетов, телефонов, возможности ездить за границу и так далее. Да? Ну, понятно, что в семье, в которой 1-2 ребенка, у родителей всегда возможности больше давать материальных благ своему ребенку, нежели в семье, где 5-6, там, 10 детей, даже если у тебя достаточно большой доход. Ну, в городе это так. Вот, и тут надо вот как-то, мне кажется, опять-таки быть очень аккуратным родителем, да, нужно понимать, какую ты взял ответственность перед Богом за себя и за своих детей, суметь их как-то так воспитывать, чтобы они любили вот эту твою, твой такой аскетичный образ жизни, не возненавидели просто его в какой-то момент. То есть вот с таким размышлением я тоже имею дело постоянно. Но и третье, наверное, сейчас самое такое для меня актуальное, вот отвечая на ваш вопрос, вот в какой, как бы, да, проблема находится, в каком секторе ответов. Это, наверное, то, что каждый должен для себя решить, а вообще я чего хочу. Если я хочу, я православная христианка, я сейчас говорю, естественно, женского имени, и если я хочу прежде всего спасения своей бессмертной души, то, ну вот, например, в Евангелии от Матфея Господь говорит своим ученикам, когда у него с апостолами идет рассуждение на тему разводов, да, и Господь говорит, что Моисей вам по немощи дал такое разрешение, но все, что Бог сочетал, того человек да не разлучит. И тогда апостол Павел его спрашивает, ну, может быть, лучше тогда вообще оставаться одному. И Господь говорит, что ну, не все могут вместить эту меру. То есть, опять-таки, если я хочу, например, просто спасение души, ну, зачем тогда мне многодетная семья, надо идти вот по этому сложному пути спасения души. Если я хочу спасение души, но при этом иметь много детей, то я должна очень четко вот понимать вот этот первый и второй сектор проблем, да, и как бы и материальные проблемы, и такие морально какие-то нравственные аспекты, и понимать всю меру ответственности. То есть, чего мы хотим? Если я хочу просто прожить эту жизнь, хорошо, удачно выйти замуж, иметь большую семью, то, наверное, но при этом я не имею в виду все-таки свой такой крестный путь, то, наверное, я все-таки обречена на провал. Потому что я все больше и больше убеждаюсь, что в условиях современной реалии поставить перед собой просто задачу родить много детей, выйти замуж и к финалу своей жизни вообще, не имея в виду при этом главную цель, это вот спасение своей души, да, то есть не будучи там невоцерковленным человеком, не причащаясь, не ведя литургическую жизнь, это все утопия. Ну, по крайней мере, я не вижу вокруг себя каких-то положительных примеров. Многие как-то оптимистично говорят, например, что там после 4-5 ребенка муж никуда, например, не денется. Ну, бытует такое мнение. Еще как денется. Я знаю очень много разводов.
К сожалению, да.
Поэтому тут все-таки первое и самое главное - это вот это вот выбор пути. Ты куда идешь? Если ты хочешь все в рамках этой земной жизни планировать, наверное, не надо планировать так свою жизнь. Ну, это, по крайней мере, с моей стороны будет, наверное, честный ответ, как вот многодетной мамы. Если ты ставишь задачу спасения души, да, это средство для спасения души.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мария Юрьева, эксперт Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, советник председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, мама семерых детей, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Очень много вопросов возникает из того, что вы говорите. И мне важно то, что прозвучали слова про некую неотмирную, надмирную мотивацию, что невозможно на какие-то, в каких-то темах разобраться, если нет вот этого другого измерения разговора. Но все-таки пока я нас верну к земному. Приходится наблюдать среди моих ровесников и ровесниц молодые семьи, молодые мамы, молодые там 21 год, 22 года, православные или даже не церковные, женщины, которые очень хотели замуж и вышли замуж, и рады, что у них есть семья, и которые при этом вынуждены отказываются от своих профессий, причем только что полученные вот профессии в институте, даже еще не успев попытаться в ней реализоваться. И вроде бы многие понимают, что это правильно. Ну, вот, это правильно быть мамой и родить ребенка. В конце концов, это Богу угодно. Да, это спасительно. Но это не страхует от того, что в какой-то момент все равно, что называется, припрет. И будет тяжело. И будут слезы, и будет какой-то срыв и стресс, и, может быть, даже депрессия от того, что вот я себя заперла в четырех стенах, даже с одним ребенком, не говоря уж о том, когда появляется второй или третий. И понятно, что все это преодолевается со временем. Но в ту секунду, когда это накатывает на молодую маму, наверное, нужно где-то искать поддержки, помощи, какого-то ободрения для себя. Вот что вы могли бы таким юным мамам с высоты своего опыта сказать? Как вы эту проблему для себя решали, если она была? Вот какие аргументы для себя искать, в принципе, можно, когда вот так вот накатывает и припирает? Все мы люди, всем нам это свойственно.
Ну, с высоты своего очень невысокого жизненного опыта.
Семь детей.
Я могу сказать, что со мной эти моменты случались регулярно, очень депрессивно, очень ярко выраженно, и мой муж их прозвал Дорами.
Почему?
Дорами. Я сейчас не помню, что было до, что было ре, что было ми, но первое было, одно из трех всегда было, как я неудачно вышла замуж, зачем я это сделала. Второе, что же теперь будет с моей карьерой и самореализацией.
А вы по образованию?
У меня четыре образования, которые так. Я получала в процессе беременности, родов, именно вот с такой целью доказать себе и всем, что я рано просто вышла замуж, в 17 лет, закончив школу. Поэтому я вот изо всех сил старалась учиться везде. То есть
какие
у меня появлялся... У меня Свято-Тихоновский богословский университет, Московский архитектурный, Славянский университет и Институт современного искусства. И сейчас я вот опять пошла в Свято-Тихоновский университет уже, так сказать, на следующую ступень. Я хочу поступать в аспирантуру, но для этого мне нужно закончить сейчас магистратуру. Сейчас новые стандарты уже, то есть старые не очень годятся.
При этом семь детей.
И при этом семь детей. Ну, конечно, я была таким, наверное, плохим студентом. Все время приходила на экзамены с животом, с токсикозом. Делала такие несчастные глаза. Преподаватели мне ставили хорошие оценки. Я этим вот честно, каюсь, пользовалась. Но вот эта вот потребность и желание не оказаться в заперти дома у кастрюль, она у меня, конечно, в молодые годы очень присутствовала, долго. То есть меня рвало во все стороны, и при том, что я понимала, именно у меня такое очень сознательное было решение, именно христианское сознательное решение рожать детей. Я понимала, что все-таки для женщины это главное и первостепенное. Наверное, на каком-то уровне веры просто. Вот веры в эти слова. Но на практике все было ужасно просто. Ужасно. Натерпелись от меня все. И мои родители, и мой муж. Вот, потому что я постоянно говорила, какой ужас. Я не сделала карьеру. Я не там, в общем... Но, слава богу, мои близкие, они изо всех сил предоставляли мне возможность. Хочешь учиться? Хорошо. Посидим с детьми? Пожалуйста, учись. Хочешь работать? Пожалуйста, работай. И чем больше я получала вот то, что я хотела, тем больше я все-таки приходила к банальному выводу, что женщина действительно по-настоящему счастливой становится дома со своими детьми, вот с этими тремя «к» – «Кирхен», «Киндер», «Кюшен». Хотя я совсем не человек не из этой оперы, но вот... Я вынуждена просто подписаться под этими словами. И опять, не буду никого обманывать. Действительно, ты начинаешь понимать, ну, наверное, не в 20, не в 22, не в 23, не с первым ребенком, что по-настоящему счастливой женщина может быть именно в этом. И реализовать себя лучше всего она может именно в этом, вот через своих детей, а, не, конечно, ни на какой работе. Вы совершенно верно, Константин, сказали о том, что у женщин современных присутствует страх. А вдруг я останусь одна? А вдруг я не смогу даже прокормить своих вот детей? Ну, мало ли, не обязательно ее бросит муж, но если с ним, не дай бог, что-то случится, да, он станет там недееспособным по каким-то причинам, и как вот ей жить в условиях, опять же, таки нашей современной реалии, хотя у нас какие-то, конечно, существуют поддержки со стороны государства, но они очень незначительные. Но, между прочим, вот тут небольшое отступление. Хочу сказать, что вот в нашем государстве, например, есть там тот тоже уже всем надоевшее словосочетание «материнский капитал» и какие-то пособия. Например, в государстве Израиль, где все многодетные, вообще ничего нет. Никакой вообще поддержки многодетным семьям. Хотя странно, да? То есть мы не в самом таком худшем положении находимся. Ну вот, и вот возвращаясь к этой женской теме, женской трагедии, и тоске, и унынии, конечно, эти страхи, они очень сильные. Справиться с ними, на мой взгляд, какими-то самоувещеваниями совершенно невозможно. То есть либо ну, просто это терпеть и по мере возможности удовлетворять эту потребность там, получением каких-то образований, какой-то работы, либо если ты обладаешь какой-то мудростью, у тебя есть такая внутренняя мудрость, просто поверить людям, которые уже прошли этот путь, и которые говорят, что женщина по-настоящему счастливой может быть только в семье и в детях. Ведь смотрите, как Господь премудро, интересно все устроил. Когда женщина становится, входит как бы в такую фазу самой большой своей красоты, своих таких умственных возможностей, каких-то душевных возможностей. Ну, если она живет вот по таким семейным церковным законам, она все время должна находиться дома с плачущими детьми, стирать пеленки, готовить еду, куда-то кого-то водить, возить, пока муж работает. То есть у нее нет возможности ни пойти поработать, ни пообщаться с друзьями, с подругами, не как-то где-то вообще, ну, если у нее есть семья, все-таки, да, мы говорим вот о такой ситуации. Почему? Ну, потому что вот ведь мы же можем наблюдать примеры, когда женщина выбирает путь карьеры. Ну, как правило, к какому она финалу приходит? Ведь за редким исключением она приходит к полному одиночеству. Надо же тоже понимать, в России замуж выйти после 25 или 20, даже 2-3 уже очень сложно. Но все-таки это сложно.
Я не знаю.
Ну, я знаю. Я знаю, что это очень сложно. И если она посвящает свои лучшие годы вот этому блеску, неважно какому, карьерному блеску, учебному какому-то, ну, вот такой светскому самореализации, да, она останется одна. Она останется, скорее всего, без семьи, она останется без детей. И это очень вообще страшная жизнь. И сейчас ведь это можно все воочию наблюдать. Посмотрите, какое количество, например, великих актрис, красавиц, которые еще там лет 10, 15, 20, 30 назад блистали. На них все смотрели с восхищением. Где сейчас они все? Мы говорим про женщин сейчас. Кстати, с мужчинами примерно ведь такая же ситуация. Если мужчина в каком-то возрасте не отдает себя семье, его тоже ожидает одиночество. Друзья со временем все уходят. Коллеги тоже. Их, в общем, век такой достаточно короткий. Ну, разве что, если у тебя много денег, ты можешь какое-то время около себя удерживать кого-то. Но ведь деньги, вероятность их исчезновения, она гораздо такая, мне кажется, более вероятная, чем вероятность исчезновения всех твоих детей, семьи, родственников. Да, вот. Ну, а потом, опять-таки, мы опять возвращаемся в то духовное, да, про которое вы сказали, мы сейчас не будем про духовное, спустимся на землю. Все равно каждый человек для себя определяет, я здесь для чего живу. И женщина тем более. Если я здесь живу для того, чтобы блистать, Ну, значит, это будет такая история про стрекозу, скорее всего. Если я здесь живу для того, чтобы зарабатывать деньги, женщина, то тоже это будет очень все быстро и короткометражно. И не факт, что получится. А если я все-таки хочу спасти свою душу через семью, да, придется вот терпеть вот эти унылые, жуткие состояния, которые в возрасте, вот могу сказать, до 30 лет, это просто, ну, как раковая опухоль.
Я тогда спрошу абсолютно вот то, что мне важно. А как мужчине в этот момент рядом с женщиной себя вести, чтобы это была реальная поддержка? Ну, потому что понятно, что как дорогая, терпи, это Богу угодно, это, мягко говоря, негуманно в этот момент.
Да,
не замечать,
нетолерантно.
Ну, это просто понятно, что это такое морализаторство, которое никогда не спасает. Что вас утешает?
Ой, ну меня очень много, меня лично, вы
ну,
имеете
вас,
в виду?
Женщин.
Ну, нас, женщин, я думаю, все женщины все-таки очень по-разному устроены, и есть женщины, ведь, например, очень капризные, есть женщины очень покорные, очень такие спокойные, смиренные, мало что нужно, какое-то доброе слово
хорошо,
от
вас
мужа.
Хорошо, вас лично что утешало в этот момент? Какая поддержка со стороны близкого
Ой,
человека?
Ой, вот я человек сложный, мне, конечно, нужно было все и сразу, и чтобы муж был добрым, ласковым, любящим, и чтобы все друзья были рядом и вот всегда меня поддерживали, чтобы мои родители все время говорили мне, какая я хорошая, чтобы все преподаватели в институте ставили пятерки. Я не пример совсем. Но вообще женщине, конечно, прежде всего, жене и матери, нужна поддержка мужа, который придет вечером, скажет ей какие-то добрые слова. Все женщины ушами любят все равно. Очень вот атмосфера доброты, что мы с тобой вместе, ты не одна. Ну, просто у меня вот такой труд. Я работаю, я зарабатываю деньги, я должен отсутствовать. А у тебя вот такой труд. Вот я священник, а ты диакон, да? Я стою как бы у, ну, в какой-то степени у престола, совершаю действо, но без тебя я его совершать не могу, потому что ты должна всегда быть рядом, ты должна... вот мы с тобой одно целое. Ты шея, я голова. И если женщина это будет чувствовать, слышать, чувствовать, то, конечно, она горы может свернуть. Это абсолютно точно. Вот. Но если есть, например, родители, которые тоже могут как-то так подбадривать молодую маму, говорить ей, что вот это такое важное служение, за это обязательно будет награда. Этот труд в возрасте, в молодом, он, знаете, как инвестиционный банк. Вот чем ты больше потерпишь, так сказать, стиснув зубы, да, и с верой, тем больше тебе потом воздастся. К сожалению, я, опять-таки, тут совсем не пример, я совершенно нетерпеливый человек, и вот я сейчас уже могу, например, провести такой сравнительный анализ. У меня была подруга, у нее столько же детей, сколько у меня, и она спокойно, монотонно трудилась дома. Она никуда не бегала, не ходила ни в какие там дополнительные, не получала образования, не устраивалась на работу ради того, чтобы именно быть вне дома. И сейчас выросли наши дети. Ее дети – это такое вот общество, народ, да, как вот если модель взять, опять-таки, семья – это такое, малая церковь, который ее очень чтит, слушается, ей очень легко с ними. Она получает невероятную радость от общения с ними, потому что они уже большие, взрослые, интересные. У меня другая ситуация. Из-за того, что я нетерпеливо относилась к своему труду, мои дети меня не слушаются, у них у всех своя точка зрения на ряд вопросов, и мне приходится с ними очень сложно. И я понимаю, что это вот расплата за то, что я тогда не смогла просто поверить и просто потерпеть.
Марина Юрьева, эксперт Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, советник председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, мама семерых детей, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Интереснейшая тема, и мы ее продолжим после небольшой паузы. В студии, напомню, Константин Мацан. Вернемся в следующей части программы.
Светлый вечер. На радио «Вера».